Какой-то сегодня животный выпуск получился. Саша, слушай, погоди, а ты, вы что, вы не хотите какого-нибудь котеночка взять из приюта там на пару недель?
Ну, слушай, мы эту тему на самом деле периодически поднимаем и рассматриваем со всех сторон, но... Ну, как бы у нас квартирка, соответственно, как бы строго без пятов. И, но мы думали в какой-то момент, и Станислав очень серьезно рассматривал, изучал этот вопрос, завести черепашку. Мы в тот момент еще жили в нашей предыдущей квартирке, которая была совершенно крошечная, но гораздо центральнее. И собственно, как оказалось, чтобы в Британии купить себе черепашку, ну, там, конечно, все непросто, но как бы, чтобы завести все-таки себе небольшую черепашку, которая бы там ползала и радовала твой глаз и грызла потихонечку, что там они едят, огурцы. Для этого нужен сад. У тебя должен быть сад определенного количества, определенного метража. То есть у него должно быть определенное количество квадратных метров. И сад непростой, должен быть сверху еще натянут, так сказать, сетка, чтобы черепашку не напала хищная птица и не унесла. И, в общем, как бы должно быть тоже у нее убежище, у нее должна быть своя лампа, которая бы возмещала ей отсутствие солнца. И, в общем, там куча требований оказалось. Ну, самым главным, конечно, самым большим препятствием для нас было полное отсутствие сада. И, в общем, мы как-то отказались от этой идеи, что даже черепашку нам не завести. Но, не знаю, ну вот у нас мышь тут живет где-то. Мы в какой-то момент даже ее поймали в банке и, собственно, шутили на тему того, что вот надо, типа, оставить, потому что это, типа, это не считается пятом, потому что она тут уже жила.
Слушайте, мы какой-то мир победившего киберпанка. Вот мы как из будущего, где люди такие обсуждают, знаете, я хочу в ипотеку взять черепашку. Нет, ты не можешь, сорян, у тебя, не знаю, у тебя нет защиты от радиоактивных осадков.
Ну, так все и есть, в общем-то. Защита, как бы, животных, она, по-моему, в Европейском Союзе, она выше, чем защита людей. Но погоди, мы сейчас выйдем из Евросоюза, все эти дурацкие правила по защите животных отпадут, и под следом мы заведем черепашку, посадим ее в клетку, как там, 10 на 10 сантиметров.
Все правила отменяются. Любые живые животные теперь держите, как хотите.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 16-й выпуск «Иммигранткаста». В Лондоне на краткий момент наступило лето, температура поднялась до 28 градусов, к счастью, ненадолго. Сегодня она вернулась к более привычным 5. Дождь, ветер, лицо, все это как обычно. С вами в эфире я, Александр Савин, из Лондона. Из Берлина сегодня с нами вещает Сергей Король.
Всем привет!
И из Нью-Йорка с нами Артур Пайкин.
Добрый день, кому-то вечер.
Мы записываем этот подкаст в знаменательный день 1 мая. Выйдет он, наверное, где-то числа 3-го. И, собственно, Сергей и Артур, как вы празднуете 1 мая в этих странах? И, наверное, ну пусть будет Артур сначала.
Да, я ничего не понял. Вроде в календаре написано, что это праздник, но я ничего не узнал, не понимаю, как он отмечается и вообще что происходит. У меня нормальный обычный рабочий день, но ребята с команды из Берлина сказали, что у них там выходные, и что-то они будут делать. Поэтому, грубо говоря, в Slack тихо, а у меня все продолжается в том же ритме.
Короче, американцы трудоголики, никаких праздников.
Ну, расскажи, поделись, Сергей, как ты там отдыхаешь?
Да как, я точно так же, как американцы, собственно, пашу с утра до вечера. Вот единственное, что я почувствовал в 1 мая, не работают магазины, блин, а у меня хумус закончился дома. Как жить, не знаю. Как дотянуть до 2 мая, скажем так.
Да, а большая часть Европы, если я не ошибаюсь, у них сегодня выходной, в Финляндии точно выходной, в Финляндии такое знаменитое начало, ну, можно сказать, лето, когда, несмотря на снег, ты выходишь на улицу и все-таки ешь эту мороженку, запивая шампанским в шортах. При этом довольно часто довольно холодный ветер и все такое. А в Лондоне сегодня обычный, да, тоже рабочий день. Да, все пашут, как обычно, и, в общем, никаким 1 мая, можно сказать, не пахнет, совершенно обычный день. А сегодня еще что ну, из новостей я вычитал то, что в Венеции сегодня довольно необычный день, потому что на 1 мая в Венеции они придумали построить заборы от туристов, чтобы толпы туристов, которые туда ломанутся вот сейчас как раз на майские праздники, ну, перестали топить остров, перестали, так сказать, доставать местных жителей, ну, своим обилием и количеством. Поэтому местный мэр, собственно, они придумали построить забор, который бы огораживал, так сказать, внутренние улочки острова от туристов, и если у тебя нет специальной карточки жителей Венеции, то ты, собственно, внутрь туда и не попадешь, а придется идти, так сказать, обычным туристическим маршрутом. Множество мнений на эту тему, и кто-то даже сказал, что Венеция превращается в Венисленд.
В Берлине, кстати, 1 мая — это знаменитый день, когда тысячи и десятки тысяч леваков со всей Европы съезжаются. Под леваками я понимаю такие вот очень таких агрессивных, социалистически направленных юношей, всякие молодежные группировки, и приезжают они с одной целью — подраться с полицией. Это такое прямо народное гуляние, скажем. Они кидают булыжники, и это все похоже на какую-то инсценировку средневекового боя, когда такие мужики в костюмах космонавтов, как говорят в России, ну, в такой защитной броне полицейские свиньей набегают, и тут там все дерутся, файлы кидают, ох, веселье. Дешевое пиво 1,5 евро разливают по углам.
И вот ты пропускаешь это веселье, пока тут с нами сидишь, да?
И слава богу, потому что прилетит что-нибудь еще в голову, не дай бог.
Хочется отметить, что это как бы радикально, потому что, ну, я тоже разделяю социалистические и левые идеи очень многие, я просто не иду бросаться булыжниками в машины. То есть у них там это не просто, это вообще мама-анархия, хотя может быть, по-моему. Мне кажется, они как бы выступают за что-то, они против капитализма, против покупки там автомобилей. Ну, в общем, они вроде как за мир во всем мире, но при этом они, похоже, считают, что это единственный способ как бы донести свою мысль, это вот в виде такой агрессивного такого выхода. Поэтому у многих людей обратные ассоциации.
Еще кажется, что под лозунгами очень много приезжает всяких просто футбольных фанатов, просто каких-то хулиганов, которым по кайфу кинуть полицейскую бутылкой. Так что там уже не разберешь, где типа чуваки с политическими взглядами, а где просто какое-то такое дерущееся быдло, к сожалению. Ну вот говорят, что в последние годы стало не так все агрессивно, как было там в 2010-х годах, когда там просто побоище, целые сожженные машины и все такое, но сейчас... Поэтому я и на улицу не ухожу. Удобно, сидишь себе дома, празднуешь.
А что им не нравится-то?
Да фиг знает. Ну, блин, кажется, что... Вообще Берлин очень молодежный город здесь. Я не помню статистику, но прям очень много молодежи. И причем не молодежи как бы обычной, а вот такой творческой, креативной. То есть шутит, что средний берлинец, он днем работает, не знаю, менеджером в галерее, а вечером диджеем. Ну вот, и еще очень много всяких сквоттеров, веган-феминистов, вот просто каких-то чуваков, которые занимаются всем, чем хотят. Это очень клево. И вот они что-то хотят как-то жить, как им нравится. Например, из последнего, что сейчас еще очень сильно объединяет людей, в Берлине открыли офис Гугла. И это довольно необычно наблюдать, когда люди по всему городу развешивают флаги, клеят листовки типа «Google, уходи».
«Google, go home».
Да, «Google, go home». И устраивают забастовки перед открывшимся офисом Гугла. Люди сидят и звенят в велосипедные колокольчики, чтобы типа грохот был постоянно, гремят чем-то. Прям вот ты идешь просто по улице, и из окна висит такой огромный флаг SF-word Google. И вот люди так прям ненавидят эту корпорацию. Вот, так что вот почему бы еще и за это, скажем так, полицейского не кинуть чем-нибудь.
Интересно.
Ну, их можно понять на самом деле, потому что, ну, как бы, теперь среднему берлинцу, конечно, приход Google в город не очень радует, потому что в городе и так нет жилья жилья в аренду, и люди там месяцами ищут себе квартиру, а здесь еще приедут десятки, сотни айтишников с высокими зарплатами, которые снимут дорогое, там, ну, цены, особенно цены в центре города вырастут, многие люди вынуждены будут уехать, переехать в другие места, и в целом как бы все пострадают, кроме там пару сотен высокооплачиваемых айтишников, и горожане недовольны. Ну вот, а социалист еще, у них какие-то странные лозунги, типа Google убивает стартапы, пожирает их, хотя, собственно, как в Берлине не было стартапов, так и особо не будет после прихода Google. Ну вот, и еще незадолго до прихода Гугла еще по городу висели такие очень странные плакаты необычные, которые, как сперва казалось, были направлены как раз на владельцев, основателей небольших стартапов. И на плакатах говорилось условно что-то типа: посмотрите, это Джордж и его там, не знаю, Ганс и его компания, которая за 3 года потратила 5 миллионов евро инвестиций и пока не выпустила продукт. Как вы думаете, сколько денег есть у Ганса? Или вот в таких ключах, как бы, которые говорили в стиле: чувак, ты делаешь какой-то стартап, он пилишь, у тебя ничего не получается, не получится, может быть, пора бы уже делом заняться. И казалось, что это такая типа реклама в стиле: приходить в Google работать. Вот. Но в итоге оказалось, что, кажется, и нет. Просто какая-то айтишная компания, как-то так. Там причем на плакатах не было ни адреса, ни телефона, ни названия никакой. Просто вот какое-то такое сообщение.
Но это скорее рекламирует Берлин, как что у них такая замечательная поддержка стартапов, что они получили такое замечательное финансирование, что обязательно нужно ехать в Берлин, основывать свой стартап.
По-моему, это была реклама рекрутинговой компании в итоге.
То есть, да, там, да, да.
Там
да,
были
да.
плакаты социальной направленности, вроде как какой-то там, типа, на человека направленные, про человеческие права. А потом выяснилось, что это рекрутинговая компания. Но, мне кажется, тоже тут надо разделять и все не смешивать. И протест против Гугла в Берлине и против там высокой аренды и превращения Берлина в Сан-Франциско – это одно. А люди, которые приезжают раз в год покидаться камнями в машины и в полицейских и поджигают все это другое, как бы разные... немножко вещи, а может быть, просто по времени совпало.
Плюс, мне кажется, в природе существует некий закон сохранения массы айтишников. Чтобы приехать в Берлин, нужно будет уехать откуда-то. Нижний
то есть, если я потолстел, то кто-то похудел, ты хочешь сказать?
В общем, да. Возможно, они как раз из Сан-Франциско уйдут в Берлин.
Блин, вот бы в Сан-Франциско поехать тогда.
Пока Сергей планирует поездку в Сан-Франциско, он недавно побывал в Тюмени и Екатеринбурге. Сергей, расскажи нам все об этом.
Расскажи нам все, вам расскажи, как а другим не останется.
Сан-Франциско, Россия?
Ну, короче, я работаю в авиакомпании редактором. Компания называется UTAIR, и офис, ее один из офисов находится в Тюмени. И если вы... Вот, слушайте, давайте, скажите мне, где Тюмень находится, как вы считаете?
В Сибири.
В Сибири, так.
Где-то глубоко в Сибири, я бы сказал.
А где Сибирь находится?
В России.
Ну, как ну, у нас нет карты сейчас, я попросил вас пальцем икнуть, но просто опишите, как вы представляете Тюмень, так где, что там?
В правой части страны, за Уральскими горами.
Так.
Где-то на полпути между Екатеринбургом и Байкалом, мне кажется.
Да блин, слушайте, ну так, я даже не знал этого. Я думал, Тюмень это вот где-то полярный круг, там медведи белые ходят, и там сейчас снега по пояс.
Нет, там жизни нет, на севере жизни нет, там только медведи и болото.
Вот, а это оказалось на юге, ну то есть Тюмень это почти у границы с Казахстаном, и совсем рядом от Екатеринбурга. Ну то есть это такая граница южного... И Южной Сибири и Южного Урала. Вот, и от Москвы там лететь 2 часа всего. Вот, и я побывал там в офисе, мне подарили титановую лопатку от турбины самолетной, я с большим трудом ее вез в багаже через Москву, через... О, Артур, ну что ж ты так злишься-то? Вот, ну, собственно, 2 часа на самолете, и ты в Тюмени, если хочешь... Это такой город, который чуть до миллионника не дотянул. На мой взгляд, он весьма похож на Череповец. Ну, я знаю, что и Саша, и Артур Череповцы были. Но это такой просто... вообще считается одним из старейших городов Сибири вообще. Но он такой какой-то спальненький, такой весь серенький немножко. И я особо-то в этом городе не был, потому что я жил рядом с аэропортом на... Как бы там такой поселок, авиабаза, где там живут... И работают стюардессы, бортпроводники, механики и управляющий персонал. Там аэропорт находится. И в город я ездил там 30 минут на такси. Но вот из Тюмени, из чего я прям клево могу сказать, чего вот в многих городах нет, даже в Берлине. В Тюмени есть настоящие горячие источники. И это просто невероятно. Это природная, минеральная, сернистая горячая вода, которая... из-под земли бьет, ей наполняют так и бассейны, и в этой 40-градусной воде можно лежать, отмокать, и это просто прекрасно. И я-то был-то уже тепло, в принципе, было, там, градусов 8-10, а Тюмень туда ездит в минус 30. И вода плюс 40, а ты в минус 30 в шапке сидишь в бассейне, и, блин, ребята, это... Вот, я не знаю, вот везде, где бывал, есть горячие источники, не знаю, там в Японии есть ансены знаменитые, есть купальни в Будапеште, вот, там как-то везде хорошо. И вот в Тюмени прям плюс 2 балла из 5 горячие источники добавляют. Есть еще забавный юмористический минутный клип, в котором на манер поп-звезд 80-х годов какие-то ребята учат, конечно, за минуту рассказывают про Тюмень, и припевом этой песни они говорят, вот Тюмень показывают на карту, вот тюлень показывают на тюленя, и говорят, не нужно путать Тюмень и тюлень. Так что вот, не нужно путать.
Найдем на YouTube и приложим линк.
Обязательно.
И что там еще? Екатеринбург?
Екатеринбург. Это, в Екатеринбурге я раза уже, наверное, 3 или 4 был. Прям один из моих любимых российских городов. На мой взгляд, очень недооцененный. Когда, не знаю, москвичи ездят в Петербург, петербуржцы, петербуржане, петербуржчане ездят, не знаю, в Хельсинки, в Москву. Там иногда россияне там из центральной России ездят в какой-нибудь Нижний Новгород, Великий Новгород, какой-нибудь Ростов, в Краснодар, в Сочи ездят, а в Екатеринбург ездят мало. И очень зря, потому что, прям, на мой взгляд, третья столица России, очень молодежный, очень ресторанно-барный. У него есть своя уникальная какая-то среда, культура. Там очень много уличных художников. Есть знаменитый Тимофей Ради, если вы слышали про такого, который пишет послания на крышах домов, одевает... уличные фонари в абажуры такие гигантские, ну, прям очень известный уличный художник, и много их еще таких, даже фестиваль уличного искусства проходит в Екатеринбурге. А что еще Екатеринбург, чем известен? Ну, у них есть, была недостроенная телебашня, которую взорвали вот буквально там за пару недель до моего приезда, и горожане очень сильно по этому поводу переживали, хотели ее оставить, устраивали акции протеста, там всякие активности, значки, куча всего было, потому что вот... Я про это писал даже пост в Фейсбуке. Я не могу себе такого представить, что жители Петербурга даже выйдут на такие массовые акции протеста против какой-то там старой, уже разрушающейся, недостроенной телебашни. А в Екатеринбурге вот прям все объединились вокруг нее, это прям приятно. Одним словом, если вы слушаете наш подкаст «За Россию», в Екатеринбурге никогда не были... Обязательно поезжайте, прям уникальный город, откройте его для себя.
Если я не ошибаюсь, Финнэйр летает в Екатеринбург прямо из Хельсинки. Они как
да, да, да.
Они рекламировали в какой-то момент.
Все наши слушатели из Хельсинки могут слетать в Екатеринбург на выходные.
Интересно, у нас есть эти слушатели из Хельсинки, интересно?
Я думаю, что есть кто-нибудь.
И там, на самом деле, туда можно, там хороший аэропорт, чешские авиалинии, из Германии прямые рейсы. Там всюду можно долететь, и Победа летает, так что обязательно полетайте, это того стоит.
Поездом из Москвы двое суток,
да,
комфортный плацкарт.
Комфортный плацкарт, это оксюморон.
Оксюморон.
Так, что вот, ну, короче, такие мои путешествия. Хлебнул России, в том числе хлебнул VPN-а. В прошлый раз мы немножко тему затрагивали, я скептически всегда к этому относился. Я до сих пор скептически отношусь, но, блин, это нереально, ребят, вот невозможно. Ты приезжаешь, и ты пытаешься поработать, у тебя не работает Google Doc, у тебя Trello не работает, какая-то Asana еще, ох. И ты скачиваешь Tunnel Bear, этот устанавливаешь, включаешь там. Короче, вот странная штука. Я не айтишник, не программист, но вот выглядит для меня так, словно было нормально, всем людям все нормально было. Вдруг государство объявило какой-то запрет. Все люди взяли, нажали какую-то кнопочку на телефоне и живут как раньше, когда было нормально. Ну, то есть, вот как так произошло, чем это нужно было, я не понимаю. Но вот, блин.
Ну, дальше они начнут блокировать VPN, так что всем, кто хочет продолжать нормально пользоваться, пока можно, пока не ввели вообще жесткие вещи там по лицензированию VPN и все такое, нужно заботиться тем, чтобы попробовать поднять свой ламповый VPN на своем VPS.
Слушайте, а как можно заблокировать? Ну, то есть идет какой-то трафик, как я понимаю, из-за рубежа. Как ты поймешь, VPN или...
Я так понимаю, что... Да, можно, потому что... Саш, поправь меня. По-моему, он все-таки идет по определенным портам. Можно отличить VPN-трафик от...
И плюс он еще идет на определенные доменные адреса, да? Поэтому...
Нет, ну понятно, что все популярные VPN-сервисы можно забанить. Да. Я вопрос в том, как можно забанить частный VPN, который ты сам себе просто устроил. Ну, мы в прошлый раз тоже этого касались, там, как Netflix понимает, что ты зашел по VPN. Вот кроме того, что он может знать популярные сервисы, где все понятно, наверное, как-то можно отличить трафик. Я где-то читал на эту тему, что кто-то грустно писал, что у нас провайдеры уже умеют разделять трафик, и что это технически реально сделать.
Ну, технически, это такая техническая пятиминутка. Уложимся в минуту. А там есть такой момент, что несмотря на то, что твой трафик, он весь зашифрован, по паттернам твоего трафика можно предполагать, что именно и что именно происходит, там, качаешь ли это видео или что-то такое. Ну и плюс, как бы, все-таки видно, куда он идет, и вот это все. То есть можно, в принципе, на уровне провайдера предполагать с определенной степенью уверенности, что происходит, и потом как что-то с этим делать. Этим, по-моему, занимаются такие компании типа GCHQ, NSA. Да, это непросто.
Па-па-па-па-пам. Техническая пятиминутка заканчивается, дорогие друзья. Присылайте ваши вопросы.
На ближайшее время выход в том, чтобы потихоньку учиться свой VPN поднимать. Не один раз это нужно сделать, он у вас будет работать как тот сервис, которым вы сейчас пользуетесь и за который платите, но он будет типа вот лично ваш. И его нельзя будет просто так заблокировать, потому что непонятно, что это VPN, он никому не известен. Скорее всего, вы будете им продолжать пользоваться, когда все ваши оперы, Tunnel Bear и Private Internet Access и все остальное, что мы успеем посоветовать, это все рано или поздно закроют, вот, а ваш личный останется.
Сергей, самое главное, расскажи мне, что в России думают по поводу всех этих запретов?
Ну вот я-то пообщался с приятелями. Я вообще ехал, думал, что там прям люди, вот протесты. Мне показалось, что большинство людей рассматривают это как такое милое происшествие. Ну вот я не знаю, словно есть у тебя родственник, не знаю, живешь ты в семье, у тебя есть старший родственник. И вот старший родственник решает бороться с лепестричеством, поливая водой распределительный щиток. И ты на это смотришь и думаешь, вот умора, надо сейчас снять и выложить YouTube. Хотя, блин, вы в этой квартире живете, и без лепестричества ты долго не протянете тоже. Ну, как бы нечем телефон будет заряжать. Короче, как-то вот, я, конечно, грубо скажу, но вот всем очень весело от того, как государство снова обосралось. Но мало кто задумывается, что бороться с таким дуболомом, как бы все равно, то есть все равно пострадаешь от этого дуболома рано или поздно. Просто пока не особо задело этой дубиной, которая машет. Печально, скажем так, печально.
Но надо сказать, что я посмотрел на «Медузе» репортаж с митинга, это было очень приятно. Это был согласованный митинг в поддержку Телеграма, туда пришло в районе 10 тысяч человек с хитрыми плакатами. Это все напоминает протестные времена Болотной или чего-то такого. То есть у людей, у меня такое ощущение, что их это задело за что-то для них важное, то есть если они уже про все остальные проблемы отчаялись думать, что их можно решить и привыкли к ним, и там так активно на протестные акции не выходят, на Telegram и в защиту интернета, как, по-моему, организовались. И все эти движухи с самолетиками и субботниками по уборке этих самолетиков после, мне приятно с этим наблюдать.
Держитесь там в России. Всего вам хорошего, счастья, здоровья.
До свидания.
Всем спасибо. Спасибо. Ну, это сейчас было очень жестоко. Просто. Давайте про собаку поговорим. Мы ее слышали уже. Артур, представь.
Да, значит, такое дело, мы тут собаку завели временно.
На сколько временно?
На 2 недели пока, вот.
И как это работает?
Есть такой в Нью-Йорке собачий приют и клиника, называется ASPCA, не помню расшифровку, в общем, они принимают, находят, привозят им собак, брошенных там во всяких сложных ситуациях, лечат их, дают их временно людям на передержку, чтобы они социализировались, всячески их подготавливают по полной программе к усыновлению уже полноценному, и дальше устраивают конкурс, там можно подавать заявки, и пристраивают кошек, собак. Лена ездила к ним на такую вводную лекцию, записала, подписалась на их рассылку. Вот они там что-то, не знаю, в течение часа рассказывали про то, как это все работает. Вот, а потом она в рассылке периодически получала там каких-то котов и собак, которые ждут того, чтобы с них там взяли на неделю, на месяц. Чаще всего они ждут какой-нибудь операции или могут ждать усыновления, или у кошки родились котята, например, ты можешь взять себе эту кошку, котят, со всеми поиграть, если ты захочешь потом договориться, вот Рэй передает привет, договориться и оставить себе, вот, кого-нибудь. Процесс у них очень официальный, ты подписываешь с ними договор. Я 100 раз выяснил на тему того, что мы как бы делаем все, что можем, но ответственности за какой-то грустный исход не несем, потому что животные бывают со всякими осложнениями. Вот, конкретно щенок Рэй – это смесь, он такой черный лабрадор с кем-то там, который у нас, ему 3 месяца, и у него пневмония, поэтому мы ему даем, он заканчивает курс антибиотиков. Он очень активный, сумасшедший, и он еще не привит, поэтому с ним нельзя гулять полноценно. Он гулять ходит на руках и сидит на этой, на пикнике с нами, в общем, сидит на подстилке. Вот. Ну, в общем, это интересный опыт, если ты не готов пока завести прям животное насовсем, а хочешь проверить, как это. Это такой бета-тест. Мы думали, что это будет бета-тест собаки, оказалось, что это бета-тест ребенка, потому что проверять собаку на 3-месячном щенке – это вообще плохая идея, это совершенно разные вещи. Ну, он очень много требует внимания, он полностью перестроил под себя и нашу квартиру, и жизнь в этой квартире. Он просыпается там в 5-6 утра и начинает бродить кругами. И он постоянно хочет что-то съесть. Он съел мои наушники. Ты можешь так сквозь сон видишь, что он начинает грызть педаль от стриды. Ты такой: Рэй, там нельзя. Он отходит. Постоянно требует внимания. Он очень милый, классный. Я одуреваю совершенно, потому что мы... Повезло, что мы, в общем, из дома работаем, повезло или не повезло, потому что он еще не очень хочет один оставаться. То есть он начинает гавкать и выть, и это, я боюсь, что соседям мешать, поэтому практически мы можем из дома уходить только по очереди. И мы уходили на вечеринку, оставляли камеру, и, в общем, по вечеринке я смотрел, как собака воет. Иногда он засыпает, он 15 минут погавкает, повоет, а иногда он, значит, может так делать 2 часа. Мы перед соседями извинились, они вроде все понимают. Вот. В общем, это очень интересный опыт, но очень сложный. Нужно кормить, нужно давать таблетки, постоянно нужно играть и нужно смотреть, чтобы он не разнес окончательно всю квартиру. Вот. И плюс нужно приучать ко всяким делам вроде туалета, при том, что нельзя его выводить полноценно на улицу, поэтому это такая странная штука. Вообще же собаки на улицу выходят для всех своих дел. А тут получается, что нужно его дома приучать. Нам с собой выдали 5 пакетов. Значит, у него полноценная клетка есть. Мы обязаны, когда уходим из дома, должны его оставлять в ней, потому что, ну, для его собственной безопасности. Мы ушли на 15 минут в кофейню, он смог выбраться из клетки каким-то образом. И он успел за 15 минут порвать в клочья бумаги, съесть книгу и так далее. Я рад, что он не съел ничего другого, потому что дома есть электрические провода. Вообще, к нам когда-то пришла подруга с ребенком, которому 2 или 3 года, по-моему, было. И она говорит: насколько же ваша квартира как бы не child-proof? Я тут сейчас только замечаю, сразу видно, что у вас нет детей. А в этот момент ребенок Лев берет у Лены карандаши и кисточки и начинает их есть, потому что они стояли на полу, типа в банке там. Вот. Ну, в общем, примерно то же самое произошло. Пришлось все вещи куда-то закрыть, спрятать, все, что можно было. Вот. И постоянно за ним следить, постоянно в этом быть вовлеченными. Так вот, про 5 пакетов. Значит, да, клетка с ним приехала, вольер, такое заграждение тоже металлическое, мы его не стали использовать, но вроде как помогает его немножко успокоить и это, держать где-то в одном месте, когда тебе нужно что-то поделать без собаки. Вот, у него 6 игрушек, полный набор корма, поводок, ошейник, в общем, все, что может понадобиться собаке. У него больше вещей, чем у меня, реально. Когда нам его отдавали, провожать его вышел просто волонтеры, которые за ним присматривали. Пришел отдельно врач, который рассказывал, как давать ему антибиотики. Отдельно есть behavior team там по поведению собак с команды. Значит, когда у нас сильно по вечерам стал беситься, носиться по квартире, как совсем ненормальный, и подпрыгивать и кусаться, мы им написали на письмо, что типа мы как бы переживем, но вот это нормально, и они там сказали, сейчас подождите, мы, в общем, выясним у нашей команды по собачьему поведению, как они вам дадут ответ. Они там прислали инструкции, что делать. В общем, к этому тут очень серьезный подход, вот.
Ну, блин, ничего себе. Но ты когда-то рассказывал, когда ты говорил, что это интересный опыт, чувствовалась грусть в твоем голосе, скажем так.
Это очень тяжелый опыт, да. То есть, такой, говорят, я так читал, я не могу сказать уверенно, но говорят, что это хуже, чем маленький ребенок, потому что, ну, по-своему хуже. То есть, ребенок в таком возрасте, в 3 месяца, он бы еще не ходил, как минимум. Он все-таки там, не знаю, мне кажется, не просыпается от каждого шороха. Его можно... Есть проблемы с тем, что там ребенок не засыпает долго, но если он уснул, может что-нибудь поделать. Этот товарищ ходит как хвост за тобой постоянно, и он слышит все звуки. То есть, если ты лежишь на кровати, иногда лишний раз, если я лежу, и он спит, я просто лишний раз не ем, не иду в туалет, ничего не стараюсь не двигаться, потому что если я встану, он проснется, он пойдет за мной обязательно, по пути он может что-нибудь увидеть. И, ну, в общем, это постоянное, практически круглосуточное требует внимания к себе. Но он вырастет, это же не продлится долго, и уже там в год это будет другая собака совершенно, поэтому надо на взрослых собаках тоже бета-тестировать.
Собственно, да, я хотел спросить, а какие у вас планы, дальнейшие планы? Вы хотите какую-то другую собаку попробовать, или оставить эту, или завести ребенка?
Все сразу. Нет, пока ничего. Его хотим вернуть обратно. У него там 5-6 мая чекап назначен, пока больше никого. Я пока не готов, я хочу передохнуть. Очень-очень морально тяжело.
Слушай, Артур, а вот как многим из нас известно, в Штатах вот ты даже, не дай бог, заболеешь, у тебя страховки нет, у тебя разорят эти клиники. Откуда вот деньги на то, чтобы всех этих собак содержать?
Я не уверен, откуда конкретно SPCA получает финансирование, но там есть, я так понимаю, несколько фондов, всяких доноров. У них усыновить собаку стоит каких-то денег, там ты им платишь 600 долларов или 1000 долларов, что-то такое. У них есть фи. Но, конечно, они на эту собаку тратят гораздо больше, чем ты можешь заплатить, потому что это полноценная прямо клиника, там 5 этажей с полным набором услуг, и кот, который параллельно с щенком отдавался на месяц такой же передержки, он ждал аппоинтмента у зубного врача. 15 мая коту будут там зубы чинить, после этого он будет готов к усыновлению. Так что вот, все серьезно. Есть частные доноры, есть какие-то фонды, которые помогают. В Америке очень много денег, и они чаще всего они не государственные, а частные. На все подряд можно получить гранты и все такое. Ну, к нему, конечно, очень привязываешься. Когда уходишь из дома, когда по очереди выходим из дома, я начинаю уже скучать, прихожу, радуюсь ему, конечно. Вот. Но мы помним, что он приехал временно в гости, поэтому как-то так к этому относимся.
Я как раз хотел спросить, мне кажется, что очень быстро к зверю привыкаешь. И я когда котят отдавал, то прям разревелся даже, признаюсь честно.
Понимаю, не исключаю такого, что поделать.
Но терапевт мне говорит, что типа, плакать нормально, так что не бойтесь.
Ну, вообще, да, я тоже считаю, что плакать нормально.
Сергей, ты прямо рыдал и отдавал котят? Да, расскажи немножко, что произошло, потому что мы затронули эту тему в предыдущем эпизоде.
У нашей кошки Пандоры были котята 3 раза, и первый раз прям в Череповце еще мы жили, появились 4 котенка родилось. И вот было... Ну, то есть мы очень к ним привязались, просто невероятно. Постоянно играли, вот... Я еще уехал в Мумбаи по работе, вот, и они с ними возились, они спали на ней вчетвером. Ну, просто как, не знаю, как... Мы все шутили, что 4 котенка — это полребенка. Ну, прям, типа, очень привязываешься. И пришло время их отдавать, их отдают там в 3 месяца иногда, в 4. Ну, в 4 не очень желательно, в 3. И к нам должны были приехать друзья из Петербурга, которые забрали 3 котят, одного себе и 2 по пути еще там девушки завезут. И вот они через неделю там должны приехать, и у меня появилась эта дурацкая какая-то штука, я оставшееся время делил пополам. Например, осталось 10 дней. Я думаю, ну вот сейчас 5 дней я буду беззаботно жить, как раньше, а потом 5 дней останется, я снова их пополам поделю. И как бы такой попыткой отложить прям горечь гастрование на потом. Все время кажется, что это будет через какое-то время. Дошло до того, что я прям делил оставшиеся полчаса пополам на 15 минут. Ну вот, и мы подготовились, потому что кошка нервничает тоже. Вот мы позвонок в дверь, мы кошку так немножко отталкиваем. Ну, потому что она немного... Так, кто пришел вообще? Что тут мои котята ходят? И заходят друзья, и они заходят, и друг наступает котенку на лапу. Котенок с жутким воем просто верещит. Все оставшиеся котята тоже верещат. Кошка орет, шипит. Мы это оттаскиваем. Аня в ужасе, я в ужасе. Ну, потому что кажется, что котенку сломали лапу, конечно, таким зимним ботинком наступили на нее. Ужас. Короче, первые минуты радости встречи с котятами были испорчены. Мы больше всего переживали за кошку, потому что кошка прям с ними физиологически связана, она по-прежнему их кормит. Непонятно как, очень боялись, что она сейчас будет ходить, плакать, искать их. А кошка ничего, она, собственно, котята уехали, она поспала. Наконец, кажется, потому что они постоянно ее доставали. А потом походила, посмотрела, их нигде нет, налегла спать. И все, больше про них не вспоминала. И прошло какое-то время, там, типа, на следующий день, и я что-то как-то немножко нервничал, и днем уснул, такой легкий, забытие провалился. И кошка ходит и мяукает, и я вот так в таком полусне слышу, как будто она голосом чистеньким говорит: «Где мои котята?» И я такой, ух-ух, проснулся в поту, думаю, сейчас что происходит? Ну вот, так что как-то так котята дают. Поплакать пришлось.
Ну, как бы, Пандора, теперь все в порядке, да, у вас все хорошо.
Ну, да, кошку пришлось стерилизовать, нашу вот недавно, там, 2 недели назад. Она по-прежнему сидит отдельно, но мы уже выпускаем ее сегодня, она несколько часов с нами провела в квартире, правда, мы в масках таких строительных ходим. Ну, потому что страшно с глаза, в случае чего. В целом, она ведет себя нормально, она чуть-чуть нервная, но не шипит, ничего с ней не происходит. Мы все-таки ее запираем, чтобы она немножко успокоилась. Мы надеемся, что вот там еще пару недель, и можно будет ее возвращать в семью. Так что вот.
Чтобы поддержать немножко тему иммиграции, там, иммигранкаст, это все, я могу немножко рассказать про тему, которая... Я уверен, что, скорее всего, нигде за пределами Британии ее, наверное, не поднимают, но в Британии она занимает заголовки всех новостей уже последний, наверное, месяц. Это тема про так называемое поколение Windrush. Это... И вот тут как раз такая тема, то есть я просто поинтересуюсь, Артур и Сергей, вы слышите ли хоть что-нибудь об этом, что у нас тут происходит?
Я первый раз слышу об этом.
Да.
Я тоже.
Вот, и эта тема периодически всплывала вот в последние вот сколько, 5 лет, сколько мы тут живем, и каждый раз я на эту тему начинал немножко копать, чтобы, так сказать, узнать, что происходит, кто все эти люди, что такое Windrush, вообще что происходит. И как раз, ну, тема иммиграции. И тема иммиграции как раз внутри Британской империи. Британская империя, она, как известно, солнце не заходит на территории Британской империи, она покрывает большую часть земного шара. Ну, очень много разных островов. Все еще есть колонии где-то в Карибском море. Ямайка когда-то принадлежала, собственно, части Великой Британской империи. Что там еще? Австралия, Новая Зеландия, куча всяких островов в Тихом океане. И после войны, Британия, в общем, Британию довольно, особенно Лондон, очень активно бомбили. Было очень много разрухи, нужно было все это перестраивать. И в тот момент, в общем, была нехватка рабочей силы. Прежде всего в Лондоне. И у меня долгое время почему-то складывалось впечатление, что Британия вывесила, собственно, во всех своих уголках своей империи что-то вроде рекламы, что приезжайте в Британию, и мы будем о вас заботиться, а вы будете отстраивать, собственно, Лондон назад к своему прежнему блеску. И собственно, я долго думал, что как раз все вот эти вот иммигранты, с разных уголков Британской империи именно таким образом оказались в те времена, собственно, здесь, в Англии, в Британии, в Лондоне прежде всего. Оказалось, все не так. Виндраш, империя Виндраш — это такой немецкий кораблик, который после войны отошел Британии, и он прославился тем, что в 1948 году он приплыл на Ямайку, в столицу Ямайки, город Кингстон. Там припарковался, бросил якорь. И он шел полупустым из Австралии, собственно, в Лондон. И то, что они сделали, они вывесили объявление, что как бы, если есть желание, то мы можем вас по сходной цене привезти в Лондон, и вы можете там попробовать найти себе работу, попытать, так сказать, счастье, а не понравится, можете как бы всегда уехать назад. Ямайка в то время была, собственно, частью Британской империи, и... В 1948 году был такой интересный момент, что все жители Британской империи были гражданами Британии и могли внутри этой Британской империи путешествовать, ну, без визы, паспортов, в общем-то, сколько им заблагорассудится приезжать, работать. В общем, практически, как сказать, Евросоюз, только в виде отдельно взятой империи. И таким образом в 1948 году они в Кингстоне набрали 492 иммигранта, и, собственно, они вдобавок к тем пассажирам, которые уже были на этом корабле, и 21 июня 1948 года они приплыли в Лондон, и, собственно, там они и выгрузились. И первое время, собственно, вот эти 490 иммигрантов, их приютили в таком подземном бомбоубежище в Клапхаме, там на юге Лондона, где я, кстати говоря, успел побывать, там Transport for London, они иногда проводят экскурсии, где можно посмотреть, как, собственно, в те времена, в далекую войну люди прятались от немецких бомб. И, собственно, люди, да, там глубокое такое бомбоубежище, но они там поставили, там все еще сохранились вот эти вот кровати двухэтажные, огромнейшие совершенно такие тоннели, в которых вот этот как бы такой полный Fallout, там расставлены все вот эти вот ярусные кровати, и там все еще есть какой-то госпиталь, который у них там был древний, и какие-то социальные отдельные комнаты, вот это все. Плакаты тоже времен Второй мировой войны, когда там не было еды, и нужно было есть морковку. Морковку?
Веганы.
Нет, погоди, морковку, замороженную морковку нужно было есть и представлять себе, что это мороженка. Вот, и, собственно, да, 490 человек, собственно, там первое время они ночевали, и после, ну, практически в течение двух недель они все нашли работу и покинули убежище Фоллаута и нашли себе, по большей части нашли себе, собственно, жилье в районе Брикстона. Брикстон — это, собственно, сейчас, можно сказать, там сейчас карибская, ямайская такая диаспора, туда приезжаешь, там у них там, собственно, вот это вот, все еще у них есть свой рыночек там, и, ну, там очень колоритно, на самом деле очень, очень здорово. Брикстон такой очень интересный райончик Лондона, и как раз вот именно поэтому, если кто-то задумывался и был, так сказать, в Брикстоне, вот поэтому там, собственно, и там и взялись, собственно, все вот эти люди из Карибского моря. К сожалению, в последнее время, так сказать, политика Британии стала меняться в плане иммиграции, и уже в 62-м году они приняли ограничения, когда уже нельзя было просто так приехать в Британию, а нужно было, собственно, иметь визу, иметь разрешение на работу, и уже, в общем, как бы появились какие-то первые ограничения. И они потихонечку закручивали все эти гайки, и вот как раз где-то, наверное, в 2010 году там появились, собственно, первые проблемы. А проблемы появились потому, что те люди, которые приехали в 1948 году и позже, они никогда не задумывались о том, ну, как бы сказать, завести себе паспорт, так сказать, британский, потому что они всегда считали себя британскими гражданами, что, собственно, как бы была правда на тот момент. И, ну, позже, на самом деле, многие из этих людей завели себе паспорта, но часть из них так и не завела, и вот как раз на них обрушилась вот эти вот, ну, не скажу ярость, но большое пристальное внимание Home Office. Home Office — это та самая контора, которая заведует иммиграцией, визами и гражданством. И я еще должен упомянуть, что гражданство получить в Британии, ну, помимо того, что непросто, это еще стоит ощутимых денег. Это стоит где-то 1500-2000 фунтов, и при этом не факт, что его... Это просто как бы, чтобы подать себе заявление. И люди, которые наиболее оказались, ну, в наиболее неудобной, как бы, уязвимой ситуации, у них, соответственно, как раз вот таких лишних денег как раз, ну, как правило, не было. И что, опять же, было таким ощутимым препятствием, чтобы получить нормальный британский паспорт. И вот как раз вот последние пару, где-то 2-3-4 года, Home Office начал, собственно, их прессовать. Именно тех людей, которые вот из тех поколений либо приехали совершенно маленькими детьми, собственно, со своими родителями. И у них никогда не было британского паспорта, но они всегда считали себя британскими гражданами. И это на самом деле была правда, но когда Home Office их, у них требовало, собственно, подтвердить, то есть нужно было предоставить документы на тему того, что ну как ты жил тут в Британии, что ты действительно жил все эти, не знаю, 40, 50, 60 лет здесь, что полное безумие. Каждый год там нужно какие-то документы предоставлять. И, соответственно, у многих людей этого ничего не оказалось. Ну, если оказалось, то оказалось недостаточно. И Home Office потихонечку начал на них, собственно, он на них ополчился. И если они куда-нибудь выезжали за пределы Британии, например, назад в Ямайку, там, если у кого-то, ну, проблемы с семьей или что-то такое, то они начали испытывать проблемы, чтобы вернуться назад в Британию. Те люди, которые жили в Британии, они начали испытывать проблемы того, что их начали увольнять с той работы, на которой они находились, либо им прекратили платить пенсию, либо им у кого-то там какие-то серьезные заболевания, их прекратили лечить. И это так все как бы потихонечку-потихонечку копилось, и вот в последние где-то, наверное, пару месяцев это просто выплеснуло совершенно такой огромный скандал, когда, по-моему, кто-то даже из Ямайки, собственно, приехал в Лондон и, собственно, в парламенте заявил им все, что он о них думает. И все это стало потихонечку как-то, ну, уже не потихонечку, но уже стало как бы практически во всех новостях стали рассказывать про этих бедных людей, как что происходит, что делает Home Office. И, собственно, в последних новостях, то, собственно, буквально вчера глава Home Office, Амбер Радд, она, собственно, ну, она, в общем, покинула свой пост после того, как она извинялась всю прошлую неделю и, по-моему, позапрошлую тоже. И поэтому поводы тоже, ощущение довольно двоякое. С одной стороны, вроде бы как бы, ну, да, не справился с работой, типа, был, типа, уволен, но с другой стороны, так сказать, она очень успешно оставила всю эту заварушку сейчас кому-то другому разбираться. Но самое интересное то, что как бы все это началось с того, что наш нынешний премьер-министр Тереза Мэй, она была главой Home Office в 2010 году, и именно она как раз ввела все вот эти ограничения, и более того, у них были определенные таргеты, которые нужно было достичь, собственно, по количеству иммигрантов, которых им нужно было выдворить из страны. И, собственно, частично из-за этого, собственно, как раз и пострадали вот эти вот люди, которые, в общем-то, ну, в общем-то, они британцы, как бы. И как кто-то затвитил тоже недавно, что в порыве неописуемой душевной щедрости Home Office решил выдать британское гражданство с британским гражданам. Вот так вот.
Кажется, Артур, такая же штука теоретически. Я слышал, что что-то есть в Штатах, тоже как-то их называют Dream Child или что-то такое.
Dreamers. Да, но это немножко другая история. Здесь тоже есть люди, которым дали политическое убежище. Не политическое, а, по-моему, ураганное, в общем, катастрофическое убежище. Они много лет живут в Америке, а потом в этом году, типа, Трамп и Конгресс так решают, что... Ну, это же была временная история, а, типа, люди здесь жили там 10-15 лет, каждый год-то все продлялось, и, в общем, они, да, у тебя уже завязывается здесь все, и вдруг им говорят, вам нужно обратно возвращаться, потому что у вас там больше не такая катастрофическая ситуация.
Еще, вот, насколько я знаю, прости, это дети людей, которые нелегально въехали в...
Нет, это другие, это разные вещи.
Прости.
Вот. А Dreamers, да, это, ну... Если твои родители приехали в Америку и остались, как вообще, ну, так в Америку основали, люди приехали и остались, в принципе, вот, то как бы они-то сделали выбор, а тебе было 2 года, например, или 4, неважно. Ну, в общем, и все живут здесь, они находят какую-то работу, люди, ну, живут полноценной жизнью. В принципе, очень многие вещи можно делать не без всяких документов. Это сложно, но люди привыкают, живут в комьюнити там и все такое. Вот, и в итоге ребенок вырастает, ему становится 18 лет, а он Он ничего, если бы он родился здесь, то он автоматически гражданин. А так он приехал, когда ему было 3 месяца, например, то он не гражданин, вообще никто. У него никаких документов, ничего. В школу он вроде ходит, ну, в общем, и что делать потом? Человек 18 лет, он не может, ничего не может делать. Вот, поэтому ввели такую программу, в том числе при поддержке Обамы, по-моему, которая DACA, по-моему, она называется. В общем, если ты закончил high school в Америке, то тебе помогают документами, у тебя есть 2 года, чтобы найти работу или что-то такое. В общем, есть путь к легализации. Вот такая история. И, по-моему, она тоже не нравится Трампу и каким-то республиканцам, но если я все правильно понял, так краем глаза за этим слежу, то они пытались все отменить, а суд запретил, потому что права человека будут нарушаться, в общем, нечего. Суд вынес решение, что нельзя. Ну, действительно, это это сложный вопрос, но очень бесчеловечно просто брать людей, которые, как бы, ладно, родители, но дети-то ни в чем не виноваты, если они здесь выросли правильно, поэтому...
Окей, блин, я хотел очень про Германию бы такое рассказать, но в Германии ничего нет. Германия только выдает гражданство очень легко бывшим немцам, в том числе этническим, которые, кстати, дофига в России до сих пор живет. Есть целые русские городки, немецкие русские городки, селы, и оттуда можно уехать в Германию, получить гражданство. Где-то в районе Пирамид много.
Особенно. Узнал это и очень удивился. Мы автостопом ехали по Германии прошлым летом, и нас подвозил парень. Мы разговариваем по-английски, а потом выясняется, что он говорит по-русски, и он вырос в каком-то... Такой говорит, я вырос в России, в немецком городе. Я такой, и что? Он говорит, да, немцы живут целыми городами, вот, и да, много лет. Такая история. Вот они вернулись... Ну как, а вернулись, переехали, для него это даже не возвращение, если он там вырос.
Артур, я знаю, что ты в прошлом году ты осуществил довольно ощутимое путешествие каучсерфингом и автостопом. Практически через всю Европу. И про это даже снял, собственно, видео, которое доступно на YouTube.
Да, это на самом деле было относительно короткое для меня путешествие, потому что раньше, когда я жил в Москве, мы часто очень ездили куда-то путешествовать, чаще всего в Европу. А в Америке тут подзастряли, и как-то это все. Ну, по Нью-Йорку можно путешествовать, в общем, очень долго, поэтому на какое-то время мы. Ну, так получилось, что мы практически 2 года мы не выезжали с континента, мы слетали там в Мексику и вернулись обратно. И 2 года Европы не видели. Ну, не суть, в общем. Дело вот в чем. Я много путешествовал, лет с 17 начиная, как стал жить самостоятельно, переехал в Москву, но при этом у меня никогда не было супербольшого дохода, который бы это позволял делать и, значит, за квартиру платить и путешествовать, как можно подумать, там, вот человек 3-4 раза в год или больше куда-то ездит, наверное, у него много денег или что-то в таком духе. На самом деле есть варианты. Всегда есть варианты, если подумать и присмотреться. Я еще в школе узнал от друзей про такого путешественника Антона Кротова. Он написал книгу, которую всем настоятельно рекомендую прочитать. Называется «Практика вольных путешествий». Она есть в интернете, доступна бесплатно. Можно ее и купить в книжных, и на тусовках, в общем, путешественнических. Переведена на много языков. Причем даже на экзотические языки всякие волонтеры, энтузиасты ее переводят. Там рассказывается подробно о том, как можно путешествовать, вне зависимости от того, есть у вас деньги или нет. И главная, в общем, идея Антона в том, что деньги и время взаимозаменяемы. Соответственно, если у вас всего 5 дней отпуска, то ваше путешествие будет дороже, чем если вы вообще с работы ушли и можете путешествовать 3 месяца, например. И, соответственно, да, если вам нужно успеть на выходные слетать в Париж и обратно, например, то это будут дорогие авиабилеты прямые, и у вас там нет особо времени на то, чтобы, может быть, с кем-то общаться. В общем, вы хотите все максимально упаковать, быстро, эффективно, и за это все нужно платить. А если время есть, соответственно, можно поехать автостопом, можно поехать на автобусе, можно поехать на поезде. В общем, вариантов масса. И как бы Антон пропагандирует то, что путешествовать можно с любой суммой денег. Если ты хочешь поехать, то это важнее, твое желание поехать важнее, чем то, сколько у тебя есть денег и какие есть для этого возможности. Потому что если у тебя есть руки, ноги и голова, то ты можешь это сделать. И, в принципе, я, да, на себе проверил, что это так. И удивительно, насколько можно, ну, насколько все зависит от того, как мы на что-то смотрим, и от стереотипа в голове, и от того, к чему мы привыкли. Потому что если посмотреть на тот же самый мир, в котором мы живем с другой стороны, открываются совершенно неожиданные вещи. Ну, действительно, каждый день по дорогам России ездит куча машин и Европы, и в них очень часто сидит один человек за рулем или два, а, соответственно, 4 места пустуют, что плохо в том числе и для экологии. Мы, когда ехали автостопом по Европе, к нам подошла, тоже стояла девушка из Швеции, и нас потом вместе увезли, и ее водитель спрашивает: а почему ты не на поезде едешь, почему автостопом? Девушка из Швеции такая: ну, кроме вот всяких денежных вопросов, мне кажется, я еще и таким образом, типа, беспокоюсь об окружающей среде, потому что вы все равно ехали куда-то. Вот уже бензин тратился, выхлопные газы, значит, выбрасывались в воздух, поэтому то, что я с вами еду, это как бы экономит ресурсы. Это действительно так, как бы слегка смешно, но на самом деле правда. Ну вот. И, в общем, я стал увлекаться всей этой темой, и потом нашел такую путешественницу Марию Оленьеву, у которой ник Квашонка, потому что, по-моему, она когда-то застряла на автостопе надолго в деревне Квашонки, и с тех пор вот так пошло. Вот. И она очень интересно, увлекательно у себя в ЖЖ описывала всякие путешествия. Один из ее постов, который меня побудил на поездку, назывался, серия постов называлась «Дошли до Берлина», где она из Москвы автостопом с попутчиком доехала за несколько дней до Берлина и потом как-то обратно. Вот. И, ну, выяснилось, да, что она, у нее нет тоже очень какого-то большого дохода, она просто любит путешествовать, и она часто выходила на трассу, когда у нее было 5 евро в кармане, и, ну, это действительно умение, как бы, если так подумать, человеку не очень много надо. Где спать? Спать можно в палатке, спать можно у людей, которых ты нашел, которые живут в разных городах. Как ехать? Ну, вот автостопом это работает. Причем все относятся к автостопу в основном как к чему-то очень случайному, рандомному, может повезти, может не повезти. Это вроде как так, но есть люди, которые к этому относятся как к стабильному средству передвижения, как к науке. Вот Антон в том числе. Если у него прочитать в книжке, он пишет: средняя скорость автостопа 60 км в час. Сначала смеешься, думаешь, ну да, конечно. А потом по статистике выходит, потому что мы с друзьями, особенно раньше, ездили очень много. У меня есть друг, который жил в Белгороде, ездил в Москву автостопом каждые выходные репетитором работать. Он турецкий знает и английский. Он нашел в Москве, значит, девушку, которая хотела турецкий учить, и английский, по-моему, тоже. И он брал там 1000 рублей в час. И, значит, я ехал он туда автостопом 600 километров. Но у него получалось на эти деньги в Белгороде жить. Так что вот есть разные случаи. Ну, в общем, он очень много наездил, и он действительно к этому относился как к стабильному средству передвижения, транспорту. И действительно, 60 км в час подтверждается. То есть в это входит то, сколько ты стоишь, ждешь машины и так далее. Ну, тут с поправкой на регион, но по России эта скорость и по Европе, в принципе, работает иногда даже быстрее. Вот. Как все это... Да, мы сейчас про каучсерфинг тоже переведем, закончим с автостопом. Чем это интересно? Если у вас нет желания, нет никакого интереса к этому, то я это не навязываю. Но кроме денежной выгоды, это еще интересно как приключение. Ты чувствуешь адреналин, потому что, ну, то ты сел в поезд, ты к нему уже привык, или в автобус приехал, доехал из точки А в точке Б, точно написано, все, тебе нечего. Ты сидишь там один, ни с кем не общаешься. Или автостоп. Значит, ты за поездку встречаешь там, не знаю, 3-4 людей совершенно разных. Люди, которые останавливаются автостопщиками, они чаще всего, они или немножко сумасшедшие, или сумасшедшие и интересные, ну, это, наверное, одно и то же. А какой-то француз вез нас, он очень любил Чехова и что-то цитировал нам Чайку полдороги. Однажды нас подвозил мужчина такой лет 60, врач, он ехал из Кан в Ниццу, по-моему, к своему брату. Вот они живут в разных городах, и там каждый месяц стараются на выходные встречаться. И он очень любит фотографировать бабочек. И он нам всю дорогу рассказывал, как он гонится за бабочкой с фотоаппаратом и фотографирует ее. Вот. Однажды подвозил марокканский дальнобойщик, который очень зазывал в Марокко, показывал фотографии всех своих детей, кормил мороженым из холодильника и рассказывал, что Марокко — это шикарная страна.
Слушай, в общем, а как же опасности там? Везут в лес?
Историй хороших масса. У нас не происходило ничего, как-то повезло. Насчет опасности, ну, да, это, наверное, это опаснее, чем поезд, но скорее даже опаснее в том плане, что это автомобиль, и в том плане, что ты доверяешь все время рандомным водителям, а не в том плане, что они прям едет какой-то злой человек. Ну, то есть, не знаю, редко... действительно тяжело ездить одной девушке, потому что особенно, ну, в Европе более-менее нормально, в других странах, и в России в том числе, очень много водителей будут приставать, это все неприятно. У меня знакомая сейчас едет, я читаю ее ВКонтакте, ее дневник. У нее почти каждая запись — это про то, как очередной, значит, какой-то водитель очередным образом пытался к ней пристать, и она от него сбежала. Но это ее как-то не пугает, не расстраивает. Но для начинающих, и я бы советовал ездить в парах, это хорошо и для парней, и для девушек, потому что девушки быстрее уезжают, потому что им как бы доверяют и быстрее останавливаются, проще девушку к себе взять, независимо от того, кто водитель, семья едет, или женщина, или мужчина. А с парнем как-то безопаснее, и как приставать не будут. Вот. Поэтому, ну, вдвоем это просто идеально. И не скучно стоять, стопить. В общем, все как-то сбалансировано. Да, наверное, какой-то уровень риска опасности там существует, но так, если подумать, то риск-то везде существует. Ничего супер страшного, никаких сумасшедших историй, кроме того, что люди давали деньги и там кормили, и у меня особо нету. Нечего рассказать на эту тему. Вот. Но я рекомендую путешествовать вдвоем. И по Европе это как бы безопаснее и по мне интереснее, чем по России. Автостоп очень отличается в Европе и в России. Значит, в России я сажусь на метро в Москве, значит, на серую ветку куда-нибудь доезжаю до Бутова там, и выхожу прямо из метро, иду в сторону трассы, становлюсь сбоку и начинаю голосовать, поднимаю там палец вверх или руку. А в Европе, в каком-нибудь Париже, ты выясняешь, где, значит, ближайшая хорошая заправка. Есть Википедия такая для автостопщиков, HitchWiki называется. Там написано, ты выбираешь там Париж и в какую сторону тебе ехать, там, в сторону Страсбурга. Вот, и там написано, рекомендуем доехать до заправки такой-то, встать на нее, потому что в Европе запрещено стопить на трассе, поэтому ты должен находиться на заправке. И европейский автостоп, он такой, он действительно, он больше похож на очень комфортный. Ну, как все, в Европе там также и автостоп работает. Ну, прям цивилизованно. В Голландии даже знаки есть на выезде из города, есть места, специальный знак для автостопа. Можно там встать, такой карман. И по Голландии автостоп вообще был похож на... Он был очень скучный, он был похож на заранее спланированный маршрут с купленными билетами. Мы остановились в этом кармане под знаком автостопа, останавливалась машина, мы говорили, мы едем в Дельфт. Машина говорит, о, я в Дельфт не еду, не возьму вас. Мы такие, блин, ну он же, наверное, полпути, и он уезжал, следующая машина останавливалась, она ехала конкретно в Дельфт, и он нас забирал уже, довозил нас до дома, куда нам нужно. Вот. Но... В общем, стандартно это выглядит так. Значит, из Парижа я доезжаю на электричке на какой-нибудь до какой-то станции ближайшей к заправке, иду туда пешком, останавливаюсь на эту заправку. Главное, с правильной стороны встать трассы, чтобы не обратно в Париж, а в сторону Страсбурга. Вот. И дальше делаешь табличку и стоишь на выезде или подходишь к людям, разговариваешь. Они видят, что... То есть они успевают выйти из машины, пока они ходят там на заправке в туалет и чего-нибудь перекусить. Они видят, что ты адекватный, особенно если вдвоем стоишь такой. И очень быстро, ну, как бы Среднее время ожидания по Европе это, наверное, не знаю, час. То есть бывает быстрее, бывает медленнее. Вот, и едешь, и тебя высаживают на следующей заправке. Если человек проезжает километров 300, это хорошо, он тебя на повороте, там, на ближайшем очередном узле он тебя высадит, оттуда ты уедешь дальше. Вот. В общем, я рекомендую попробовать, потому что приключения, потому что дешево, если у вас есть много свободного времени и желание приключений, и меньше денег, то вот отличный способ путешествий. Дальше к вопросу про жилье. Это каучсерфинг, он более доступен, чем автостоп. Все-таки автостопом не всем интересно ездить, не все решаются. Каучсерфинг – это что-то, что каждый может попробовать. Наверное, большинство и слышало, что это такое. В общем, это такая соцсеть, клуб гостеприимства. Мы в Москве жили в однокомнатной квартире, в Америке она называлась студией, довольно маленькой, но стабильно примерно раз в месяц принимали у себя на 2-3 дня гостей. Чаще всего это были европейцы, приезжали какие-нибудь французы, чаще всего они ехали по Транссибирской железной дороге, значит, очень интересно им в поезде 7 дней сидеть, через всю Россию ехать, как же это так, очередь к этому бойлеру с горячей водой, водка, селедка, все дела, яйца вареные.
Так, что это сейчас было
вообще? Медведи, балалайки.
Что, ты в поезде никогда не ездил в российском?
Какой-то сексизм в плане путешествий.
В общем, да, им все это интересно, они приезжают, вы гуляете вместе по Москве. Да, в общем, ты пускаешь чужих людей, как для многих это звучит совершенно шокирующим образом, чужих людей пускаешь себе в дом. Мы 95% людям даем ключи, потому что, ну, ты смотришь на... У человека, во-первых, есть профиль, у него есть отзывы. Мы стараемся не брать людей, у которых там меньше 5 отзывов. Это значит, что человек у каких-то других людей останавливался, и каучсерфинг еще делает сейчас проверки, он посылает тебе на домашний адрес там письмо, ты можешь загрузить туда паспорт, как в Airbnb. В общем, это очень похоже на Airbnb, но бесплатно. Вот. Что, ну, для нас это дает общение, знакомство с новыми людьми. У нас есть друзья, с которыми мы сейчас общаемся в Нью-Йорке, которые у нас когда-то останавливались в Москве, и мы просто постоянно с ними теперь общаемся, и они нас знакомят с другими людьми. Ну, это такие интересные, создает интересное знакомство на всю жизнь. И плюс практика языка, хотя если вы хотите практиковать английский, ну, это, с одной стороны, хорошо, но надо учитывать, что это будет такой упрощенный разговорный английский, потому что практиковать вы будете тоже с неносителями языка. Особенно страшно с французами, потому что там произношение все в трубу сразу. Но чаще всего европейцы все-таки говорят по-английски и довольно хорошо, поэтому это неплохая идея. Да, в общем, это интересный опыт, культурный обмен. Никаких четких правил того, что нужно делать с гостями и что гостям нужно делать, у вас особо нет. Чаще всего это выглядит так. Они приезжают, мы знакомимся, пьем чай, рассказываем про свою квартиру, они спрашивают про Путина. Мы через, там, не знаю, 40 минут понимаем, чаще всего хотим мы людям ключи отдать или нет. Ну, чаще всего хотим, просто отдаем, рассказываем, как замок работает, и все. Люди дальше сами, но мы договариваемся, что мы, например, завтра пойдем на обед вместе, а потом послезавтра мы в 8 вечера пойдем с ними в крафтовый московский какой-нибудь модный бар пиво выпить. И все, люди уходят почти на целый день чаще всего. Это плохая идея, конечно, на каучсерфинге, особенно в маленькой квартире, долго торчать. Есть такая проблема, что люди, если они очень много путешествуют, они на самом деле уже не хотят никаких людей видеть, ничего. У них просто денег на отель или там хостел нету. И они к тебе приезжают, значит, развесят свои носки там и в интернете целый день сидят. Это, конечно, раздражает, особенно когда из дома работаешь. Но такое в Москве случалось довольно редко. Чаще всего люди выходят гулять, им интересно город посмотреть, они все понимают. Вот, и возвращаются вечером поздно и рассказывают тебе, что они за день видели, какие у них были приключения, вы можете вместе поужинать, кто-то любит готовить, приготовит национальную еду, французы пекли блины, потому что они считают, что блины — это французская национальная еда.
Так, вот, что сейчас было?
Это довольно интересный опыт. Ну и работает в обратную сторону, хотя это не обязательно. Не обязательно принимать людей, чтобы путешествовать, и наоборот, но... Конечно, если у вас в профиле много отзывов, то вам будет проще. И если вы вдвоем, вам тоже будет проще. Практически все путешествия по Европе были по каучсерфингу, и это дает совершенно, ну, прям новый взгляд. То есть, когда ты едешь, останавливаешься еще в хостеле, ты можешь общаться с другими людьми, но все равно это не то. Тут ты приезжаешь к настоящему французу домой. У нас есть друг француз-почтальон. У него квартира прямо напротив здания почты, субсидированная. И он, да, он работает на почте. Он вставал в 6 утра, тихо уходил. В 12 дня он уже приходил домой. Вот. А хобби его – это катакомбы. Он диггер французский. Он любит лазить в... Не совсем легально, значит, лазить по катакомбам в Париже. Это очень интересно. Вот. И, в общем, он показывает тебе какие-то, да, показывает тебе какие-то места, знакомит тебя со своими друзьями, идешь на какую-нибудь вечеринку, спрашиваешь, куда сходить, и кроме туристических мест, он тебе что-нибудь на карте посоветует, и тоже отдаст ключ, и ты предоставлен сам себе. В принципе, я понимаю, что это не для всех, но хотя бы несколько раз попробовать и знать, что такая опция есть, и ты за проживание ничего не платишь, но из вежливости, конечно... купить бутылку вина, которая во Франции стоит... Мы однажды купили бутылку на за 7 евро, он сказал, что мы вообще буржуи, и он такую никогда не видел, а как бы 5 – это потолок. И ну, действительно, во Франции дешевое хорошее вино, поэтому вечером принести там или круассанов с утра сходить купить, или приготовить какой-нибудь борщ, может быть, один раз. Люди будут очень рады. Останавливаться мы стараемся не больше, чем... У одних людей не больше, чем на 3 дня. То есть люди бывают разные. Человек живет один, и у него есть отдельная комната, он может с удовольствием и на дольше разместить, но в целом 3 дня это как бы хороший такой средний срок. То есть, если вы в городе на 10 дней хотите все каучсерфингом, то лучше найти 3 хостов или остановиться у одного человека, а потом съехать на Airbnb комнату снять, например. Так мы тоже делали. Вот, такие дела. Ты, Сережа, там что-то
да, спросить? Да, слушай, хотел? Вот это все звучит прекрасно, но вот ты лучше вот что скажи, а какие минусы, подводные камни-то всего этого бывает?
Ну, можно в интернете как кучу статей найти, как я классно занялась сексом на каучсерфинге, у меня нет таких историй про подводные камни.
То есть можно, да? Тебя спросить,
ну, конечно, можно, да. Только не надо использовать это как... это не пикап-сайт какой-то, и вот, и как бы это все должны понимать. Подводные камни в том, что все-таки, ну, ты не платишь за жилье, у тебя нет такой уверенности, ты у людей в гостях находишься, ты стараешься как-то аккуратно там положить свои вещи, ты не можешь просто в трусах ходить по квартире, ты не предоставлен сам себе, это не отель. Если тебе нафиг не нужно общение, ты совершенно хочешь сам с собой, у тебя совершенно своя программа в этом городе, ты не готов, если этот человек тебя позовет на ланч там с ним сходить, ты прям хочешь просто это, спать дома и все, это не тот вариант. Вот. Для когда ты хостишь кого-то, риск, что у тебя... Что, я вот думал, да, вдруг как бы люди непорядочные что-нибудь из дома вынесут. Но я стал думать, что они у меня из дома вынесут. Как бы документы – это самое опасное. То есть я сложно себе могу представить, что приехал француз, взял, украл у меня паспорт, пошел в хоум-кредит, взял этот, в ипотеку в стиральную машину.
Дорогие французы, если вы нас слушаете, пожалуйста, не делайте так.
Вот. Ну, в общем, сложно представить, что такого прям плохого человек может сделать. Были какие-то просто скучные, неинтересные гости, которые... У нас был один человек из Италии, который еще спросил, ой, а у меня girlfriend приезжает вот ко мне, и где бы мы, как бы, куда бы мне ее разместить тоже вот на один день? Я тут у вас 3 дня живу, вообще не знаю, где же она будет теперь жить? Мы так смотрим на него, ну... Пусть она тоже живет у нас. Вот, они приехали. Ну, и оказалось, и она совершенно неинтересным человеком. Именно нас им было как-то наплевать. Он что-то устраивал какие-то странные вещи. Там звонил от метро и говорил, я из метро вышел, все. Я не помню, как домой идти. Хотя я встречал его, как бы проводил до дома. Адрес у него есть. Ну, бывает, люди тупят, как бы не очень адекватно себя ведут. Но из, не знаю, из 100 случаев это один. Надо аккуратно выбирать. Еще, конечно... попадается в Нью-Йорке, какая-то очень странная каучсерфинг-сцена, мы тут и жили у людей, и хостили, здесь, видимо, ну, очень популярный город, очень много запросов. Все-таки надо понимать, что люди, которые в Россию приехали, если они из Европы или из Америки, например, это очень целенаправленные люди, сумасшедшие немножко, потому что надо российскую визу получить, это долларов 200 стоит с идиотским приглашением. У нас вообще, нам туристы в нашей стране не нужны к чертям, потому что у нас ужасные, то есть американская виза для российского человека, это сложно, но она дается на 3 года, и в ней как-то адекватные требования. Да, ты должен на собеседование прийти, да, там есть свои какие-то минусы, ну, она очень дорого стоит, но ты заплатил, значит, собеседование сходил, получил визу, все. Россия требует приглашения, потом регистрация, потом еще... Ну, в общем, очень надо быть устремленным человеком, чтобы захотеть приехать, но некоторые люди к этому относятся просто как к бюрократии, ну, типа, к лишнему расходу. Ты заплатил в какое-то турагентство, турагентство все оформило, и все. Ну, в общем. Вот. Ну, и я к тому, что если люди через все это прошли, приехали, они, скорее всего, какие-то интересные люди, и они что-то, они понимают, зачем поехали, они хотят Москву изучить. А в Нью-Йорк люди иногда приезжают, то есть ты им не очень интересен, а им просто где-то остановиться надо, а в Нью-Йорке дорого. Вот, потому что в Москве иностранцы могут себе позволить в хостеле жить, поэтому они к тебе приезжают тоже за историями, за местной культурой и так далее. А здесь часто чувствуешь себя, что ты просто как отель работаешь. Ну, может быть, нам не повезло. Вот. И пространность народа, который встречается, когда ищешь здесь каучсерфинг, очень часто вот то, что у людей стереотипами обычно с такой темой ассоциируется, здесь встречается. Например, вроде читаешь, у человека интересы, там, какие книги ему нравятся, то-то, все, потом он пишет, ну, типа, мы полностью нудистский дом, вот, нас после 7 вечера надо
ссылочку
обязательно
прикрепить просто, чтобы
голым ходить, и это какая-то тема здесь популярна очень, ну, я, в принципе, этого ничего плохого не вижу, но пока, может, не готов, не знаю, и как-то это уже, ты уже из зоны комфорта выходишь, ты так к чужим людям приезжаешь, ты еще голый должен почему-то дома ходить, но, опять же, это как бы очень редкая история, не составляет большинства случаев. В Авиньон мы приезжали как-то, там был француз Филипп, он судья, у него двое детей, он их, ну, они живут, по-моему, 2 недели с ним, 2 недели с мамой, они в разводе. У него большой дом, он нам полностью отдал 2-й этаж, у нас были ключи, он очень любит Россию, прямо упарывается, у него дома матрешки всякие, там, это гжель.
Я бы бежал, Артур, мне кажется.
Несколько раз он туда ездил, он очень нам был рад, приехал нас встречать на вокзал, отвез, мы потом с его детьми ездили на фермерский рынок, пробовали сыр, он нас подвозил потом до, куда-то до заправки, откуда мы дальше стопом там. В общем, бывают очень-очень душевные, приятные истории. Они потом нам, этот Филипп со своей девушкой к нам приезжали потом в Москву в гости, у нас останавливались. В общем, много, очень-очень много друзей, много приятных историй с каучсерфинга. Я крайне рад, что этот опыт в моей жизни был.
У меня был опыт с каучсерфингом. Я никогда автостопом не ездил, хотя вот прям хотелось, но как-то я все-таки слишком скромный для этого. С каучсерфингом был опыт, и принимали мы и хостили, и останавливались у каучсерферов. Это очень клевый опыт, но я просто со временем понял, что он мне не очень подходит. Мне очень важно расслабиться дома, я в гостях не могу. А принимать нормально, в принципе, когда кошка у нас была нормальная, у нас кажется, что гости просто друг за другом здесь все останавливались. В целом, кажется, что это такая же штука, что вот стоит всем обязательно попробовать и когда-нибудь там просто получить такой опыт, а дальше смотреть, получится или нет. Саша, а у тебя как с каучсерфером? Скажи, с каучсерфингом?
Я каучсерфил ровно 1 раз в жизни. Мы тогда с другом поехали в Стокгольм на хакатон. И мы останавливались, собственно, практически в центре Стокгольма у человека, у которого была огромнейшая квартира. Я не знаю, там было 4 или 5 комнат в каком-то таком потрясающем, таком очень... такой практически старый город. Огромнейшая квартира, да, он нам выделил там целую комнату. И у него была то ли жена, то ли girlfriend. И, да, собственно, и он сам занимался, по-моему, хозяину было что-то около, типа, 40-45 лет, и он, в общем, как бы в какой-то момент он был математиком, и он занимался тем, что он разрабатывал алгоритмы для торговли на бирже ценными бумагами. И он разработал алгоритм, который был чуть-чуть успешнее, чем другие алгоритмы. И похоже, что... Ну, он прямо так об этом не сказал, но похоже, что у него в жизни сложилось все хорошо после этого. И, в общем, к тому моменту, когда мы у них гостили, он уже, в общем, как бы не работал и просто жил в свое удовольствие. И мне кажется, он просто как бы, да, он просто принимал гостей как бы в свое удовольствие, типа, как пообщаться с разными людьми из разных стран. В общем, да.
Удобно.
И мы у него тоже, мы у него прожили то ли 3, то ли 4 дня... Они нас, да, ну, в первый день мы с ними довольно так общались, они нас что-то там подкармливали, после этого они как-то, да, тоже к нам практически потеряли, не то, что потеряли, но они, можно сказать, дали нам полную свободу, ключи, ну, мы там кодили, что-то там 2 дня.
Ключи шифрования выдали, да?
Не спавшие. Вот. И я помню, что в последний день, да, он тоже проводил нас, буквально убедился, что мы сели на правильный автобус в сторону нужного аэродрома, чтобы мы там улетели правильно. То есть очень позитивный опыт. Я совершенно не ожидал. Ну, у меня не было, в общем-то, никаких ожиданий, честно говоря, от каучсерфинга. И да, я был очень приятно удивлен. И, в общем, как бы. Как-то очень-очень так мы приятно пообщались, и, в общем, особо такого давления такого особого не было, что типа «давайте общайтесь больше, больше общайтесь, чего еще у вас там?» То есть как-то, в принципе, было очень нормально. Но как-то с тех пор так и не довелось, хотя я даже подумал, может быть, попробовать. Мне кажется, если бы я оказался в такой стране или в такой ситуации, где Airbnb полностью бы не отсутствовал, и какие-то такие вменяемые опции полностью бы отсутствовали, или, например, в такой стране, как Норвегия, где все просто адски дорого, то, наверное, я бы действительно как минимум рассмотрел возможность каучсерфинга, либо в Норвегии есть еще такой лайфхак, там можно поставить палатку, типа, в публичном месте, и тебя никто не прогонит, потому что там, как бы, там вот леса, поля и парки все принадлежат, типа, народу.
Главное только воткнуть меч рядом с палаткой, как бы показывая им, что...
Еще две коротких истории, у кого останавливались, ездили в Африку, в Марокко. Из Москвы были довольно дорогие билеты, нашли дешевые билеты из Москвы до Испании, а из Испании в Марокко летает EasyJet. Он вообще из Европы, из Англии, по-моему, летает, много откуда он летает, Ryanair, EasyJet летает в Марокко. Можно съездить относительно недорого. Вот, и дешевые билеты были в город Касабланка, туда приехали, город сам оказался довольно скучным, такой деловой считается город, и там, ну, очень мало чего смотреть, нам, в общем, скучно было. Но мы поселились на каучсерфинге у парня, который... Он нам сказал, как до него ехать, нужно было взять такси и в такси сказать, что район Марет, по-моему, возле аптеки. Такие, может, ты нам адрес скажешь? Он говорит, не, все нормально. Но он все-таки выслал адрес. Я показываю таксист. Таксист, ничего не понимаю. Я говорю, район Марет возле аптеки. Таксист, ну, сразу бы так сказал, повез нас к аптеке. Возле аптеки остановился, высадил. Выяснилось, что этот парень снимает квартиру и в ней живет, но платят за нее все его друзья, потому что они все там тусят, могут приходить просто тусить с девушками и сигареты курить. Вот. И, в общем, такой у них клуб. Они вместе собираются, а этот парень один там живет. Вот, мы тоже туда попали, принесли пиццу, и они нам очень помогали потом в этой Касабланке, и на автобус правильный посадили, он же нас подвиг поехать в пустыню, посмотреть и остановиться там. Его друг детства, с которым они выросли и играли, он теперь гид и в пустыню водит туристов, и, в общем, он нас направил к нему, нас посадили на какой-то автобус, мы не знали, куда едем, вообще, что происходит, сказали, что автобус будет ехать 7 часов, что ли, автобус ехал 19 часов по серпантину, в общем, это была очень сложная дорога, но к каучсерфингу уже отношения не имеет, но, в общем, как бы таким образом нам помогли и построили, как бы повлияли на наши африканские приключения. Вот, а вторая история в Нью-Йорке. Пару лет назад мы приехали, и Лена искала каучсерфинг. Приходим по адресу, адрес в Вильямсбурге. Это такой лофт, довольно дорогой. Заходим, открываем, значит, дверь, нас приветствуют, тоже выдают ключи, что-то мы садимся ужинать, значит, кто чем занимается. И мужчина говорит, а я продюсер сериала «Готэм». Вот, а как раз он, этот сериал только вышел, и на каждом автобусе в Нью-Йорке была реклама. Это вот про Бэтмена. Вот так мы 3 дня жили у продюсера сериала «Готэм» в Нью-Йорке.
А второй фразой его, а еще нам нужны статисты на второй сезон. И вот вы-то мне и нужны.
А ну-ка померяй латексный костюм, сказал он.
Да, вот.
Иммигранткаст выходит на волнах iTunes. Наша главная площадка находится на spreaker.com, где вы можете обнаружить более привычный RSS-канал для подписки в любом подкаст-приложении. У нас также есть Telegram-канал, который особенно актуален в последние дни. t.me/immigrantcast. И у нас теперь есть Twitter. Twitter, собственно, с хендлом Radio Immigrant. И буквально пару дней назад у нас появился даже домен radioimmigrant.com, который вас перенаправит, собственно, к самому последнему и свежему эпизоду. Так что не то чтобы подписывайтесь, но на всякий случай, собственно, radioimmigrant.com. Легко запоминаемый и очень удобный адрес, чтобы найти наши эпизоды.
Дорогие друзья, прекратите мне писать, пожалуйста, с одним и тем же вопросом, как правильно эмигрант или иммигрант.
Тебе там правильно пишут.
Да, правильно. То есть мне люди пишут, говорят, еще вас эмиг не находят, ничего. Эми находит какой-то, нет, иммигрант. Иммигрант, ребята, эмигрант — это когда мы к вам приедем.
Да, пишите на комменты, теперь хоть в Твиттере, хоть... там,
хоть где-нибудь, нет, пожалуйста.
Хоть в iTunes. И да, до новых встреч.
Спасибо, друзья, скоро увидимся.
Пока.